эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим об общественно-педагогическом движении, возникшем почти 30 лет назад и сохранившемся до сих пор, только уже в виде Института проблем образовательной политики «Эврика». В московской студии научный руководитель института Александр Адамский, заместитель директора Роман Селюков и президент Тьюторской ассоциации Татьяна Ковалева. По скайпу из Улан-Удэ министр образования и науки Бурятии Алдар Дамдинов и директор средней школы Эврика развития имени Нагибина города Ростов-на-Дону Татьяна Озерова. Ну, наш вот такой первый вопрос, наверное, самый главный, потому что было движение, стало институт. Вот как зарождалось движение? Это была какая-то официальная история, 86-й год, если я не ошибаюсь. Это было придумано для того, чтобы как-то оживить учительское сообщество? Или это сами учителя захотели вот каким-то образом сотрудничать друг с другом?
Это было при учительской газете того времени, которую возглавлял Владимир Матвеев, такой очень известный и блестящий журналист, и писатель Симон Соловейчик. И эта газета сплотила вокруг себя людей, которые хотели менять образование. Тогда было очень популярным слово «новаторы». И в этом смысле новаторов было там немного, а инновационной деятельностью хотели заниматься многие учителя. И вокруг учительской газеты возник клуб. Клуб творческих учителей, он назывался по-разному. И главный редактор придумал название «Эврика». Клуб творческих учителей «Эврика» при учительской газете. Он возник в Москве в 85 году. У нас было первое заседание, было, если я не ошибаюсь, в Доме актера. Что в этом роде, в 85 году. А потом через учительскую газету это стало пропагандироваться, и возникло более 500 клубов творческой педагогики «Эврика» по всей стране.
Вот смотрите, если представить, что это происходило бы сейчас, да, это было бы, наверное, сетевое сообщество.
Да.
Это чтобы было... что-то так поменяло бы или нет?
Оно и осталось сетевым сообществом. Просто Институт образовательной политики «Эврика» – это такой координатор. А это все трансформировалось в сеть, инновационная образовательная сеть. Есть школы в реке, их очень много, там детские сады и так далее. Есть люди, которые себя причисляют к этому. Тогда же мы опубликовали манифест, в котором было, в общем, три понятия, да? Сотрудничество, развитие и многообразие. На флаге Эврики, значит, сотрудничество как педагогический принцип, развитие как задача, цели, способ и так далее. И многообразие как некий принцип устройства образования, школ и так далее. И в этом смысле сейчас это такая сеть, у нее нет официального структурирования, нет ни официальных органов там, управления и так далее. Мы собираемся два раза в год. И, тем не менее, школы, учителя, управленцы, которые хотят этим принципам соответствовать, они себя считают эвриканцами.
Да, есть такое понятие «эвриканец», вот так даже говорят, это из наших, из эвриканцев. Немножко так странно стороннему человеку звучит, но тем не менее. Я хочу Татьяну Ковалеву спросить, вы тоже из эвриканцев?
Да, мы даже, есть отдельные люди, вот, которые называют эвриканцами, да, просто были коллективы, которые хотели показать свою, ну, такую причастность и неслучайность к Эврике, где целые коллективы организовывали школы, и вот у нас сегодня будет, да, на связи школа Эврика, значит, у нас было несколько в стране школ, которые прям так и называли себя «Эврика развития». Вот у нас была такая школа в Академгородке города Томска, я как раз была директором этой школы. А потом, значит, такая школа вот в Ростове-на-Дону, тоже «Эврика». Школа в Якутии, которая «Эврика» тоже называлась. Вот эти все разные... «Эврика-огонек» была в Москве школа. И вот эти школы, которые, ну вот всем коллективам, что ли, разделяли эти принципы и начали такую реальную педагогическую практику. Поэтому очень интересно, я приехала когда в Томск, мы сделали эту школу, то долгое время мне в Горано все говорили, ну, номер-то какой будет у школы? Мы говорим, нет, мы будем просто «Эврика развития». И вот до сих пор эта школа у нас существует, государственная школа, которая называется «Эврика развития», она не имеет номера. То есть все в городе так и знают, что это есть школа «Эврика развития».
Ну, тогда было легко вот так себя вести, в целом коллективом заниматься какими-то новыми технологиями. В принципе, ну, все-таки департамент образования тогда, это называлось по-другому, да, РАНО, они тоже имели свои рекомендации и свои правила, достаточно жесткие, наверное. И директор школы, как правило, был партийный человек.
Ну, вот вы знаете, как раз это мы с Александром Изотовичем, ну, и Рома тоже скажет, наверное, как бывший директор школы, учитель. А вот есть такой момент, конечно, очень хорошо институт национализироваться. Но когда появляется институт, сразу появляются эксперты, появляются методисты, появляются люди, которые держат норму института. А когда ты начинаешь какое-то дело как общественное, и нет института, тебя никто не может не проверить, нет никаких норм. И вот я просто очень точно помню, что когда мы делали школу эврикоразвития, а она была частная школа в Академгородке города Томска, мы начинали именно как частная школа, то не могло быть ни одного проверяющего, потому что не было отдела частного образования, не было еще закона о частном образовании. И все решалось вот то, что называется, по прецеденту. И мэр города, как бывший учитель биологии, когда ему пришла, все рассказала про нашу школу, он сказал, просто дал им приказ не трогать, дайте возможность школе работать в Академгородке, родители поддержат, поэтому никто не проверял, никто, собственно, в этом плане было легче. Вот когда появляется институт, то в этом смысле в чем-то ты теряешь. Что-то находишь, а что-то теряешь.
Я хочу Татьяну Озерову, Ростов-на-Дону, спросить о том же, да, как было, когда начиналась школа.
Добрый день.
И как теперь, да.
Очень похоже, начиналась школа у нас в Ростове, но мы сразу получили поддержку, знаете, так, старшего руководства, скажем. Отдел образования и управление образованием пошли навстречу, школа была открыта в 93-м году, а родилась она также из клуба молодых учителей «Эврика». Это было так здорово, так интересно. Мы тогда не боялись трудностей, мы тогда не знали, что, какими они могут быть, эти трудности, и, наверное, поэтому у нас все получалось.
А скажите, а в чем суть вообще состояла вот этих эвриканских школ? В готовности учителей что-то делать новое, в каком-то энтузиазме, или это вот какие-то принципы, такие отличные от основной школы?
Знаете, у нас на сайте школы в те годы был такой лозунг. Школу сделали молодые учителя, которые хотели сделать другую, отличную от всех остальных школ. Она должна быть принципиально иной. В ней по-другому строились отношения между детьми и взрослыми. Не между детьми и педагогами, мы так всегда и говорили. Есть дети, есть взрослые. В ней по-другому строился образовательный процесс. В ней по-другому строился процесс повышения квалификации педагогов. Наверное, оттуда вот и появилось много очень новых проектов и современных. Наверное, поэтому мы и до сих пор вот интересны для такого нашего окружения в городе. И до сих пор эта школа престижная считается.
Когда это все начиналось, то было легче. Как бы вот сложнее, но легче. Почему? Потому что было понятно, от чего надо отходить. Ну, это 80-е годы, да, значит, махровая, советская, очень авторитарная школа, где, по словам Симона Соловейчика, царили муштра и показуха. И, в общем, было совершенно очевидно, от чего надо отходить. Мы все были тогда учителями, и хотелось, не хотелось, наоборот, быть жандармами в отношении к делу, да, не хотелось заставлять зубрить и все остальное, хотелось чего-то другого. И вот это желание, так сказать, инаковости, оно, я думаю, было основным тормозом. А потом уже так получилось, что страна открылась, общество открылось, и мы увидели, что есть за рубежами. Мы увидели, что есть там Вальдорфская школа, Монтессори, Френе и много чего другого. И вдруг мы поняли, что это же как-то очень созвучно. Не официальные системы разных стран, а вот эти инновационные системы.
А удивление было такое? Вот надо же, не только мы думаем вот в этом направлении, но есть еще наши единомышленники за рубежом.
Ну, я думаю, что был даже шок. Не то, что удивление, был даже шок. Потом уже это переросло в фольклор, разные, масса шуток, анекдотов на эту тему. Вот, потому что мы начали устраивать сборы по стране. Мы так назвали эти сборы. Сборы, потому что была коммунарская традиция Игоря Петровича Иванова, где проводились коммунарские сборы. И, в общем, Эврика – это такая, ну, я бы даже сказал, вершина в геометрическом смысле этого слова коммунарского движения, методологического движения, инноваторского движения. И вот это все сконцентрировалось, и молодые учителя начали действительно, они вдруг были шокированы. Сначала были разговоры, какой должна быть школа, как и что. А потом вдруг наступили 90-е годы. И наш же товарищ Эдуард Днепров, который, так сказать, в этих же семинарах был, вдруг стал министром, вдруг открылись какие-то возможности, вдруг оказалось, что можно... И эти молодые учителя, они ринулись, буквально окунулись в то, чтобы делать свои школы. Некоторые из них были собственными американскими, масса была, так сказать, на этой волне. Но люди там, вот в Кемерово, да, там, в Новосибирске, в Красноярске, масса, на Сахалине, в каждом регионе, в каждом, каждой республике СССР был клуб, из которого выросла школа.
Просто продолжить, что профессиональное началось движение, потому что одно дело, что вначале действительно люди объединялись, потому что, ну, творческие учителя хотели как-то вдохнуть жизнь, да, чтобы вот, ну, действительно как-то были отношения неформальные между учителями и учениками. А потом вот началось действительно такое профессиональное движение, потому что когда мы узнали, что есть педагогика Монтессори, Вальдорфская школа, то просто начали осваивать эти принципы, практику. Потом следующим тактом вот Александр Изотович как раз возглавил университет Эврика, где мы стали проводить 4 раза в год уже такие серьезные лекции, семинары, практикумы. А потом то, что касается развития, мы стали осваивать развивающее обучение Ильконина Давыдова, потому что было очень много... Развивающее обучение тоже была сложная история. Его открывали, закрывали. И были такие очаги научных групп практических везде по стране. В Харькове, в Красноярске, в Москве. Саша это все объединил. Эти люди приезжали. И вот, например, у меня учителя в школе, я как директор, у меня 20 учителей получили дипломы из рук Давыдова, Зинченко, Феликса Михайлова о том, что они учителя развивающего обучения. То есть вот началась такая профессиональная школа.
Ну, это какая-то изумительная история, потому что вот сейчас...
Параллельно существовало повышение квалификации, извините, государственное, которое жило своей жизнью. А тут возник просто альтернативный институт повышения квалификации молодых творческих учителей.
Неформальный.
И вот мы все туда и прошли, да. Все.
А сейчас речь идет о том, что учитель вот один в школе не воин, то есть если попадается в какой-то школе учитель, который активно хочет со своими коллегами общаться, он не может, не всегда может, как правило, не может найти в школе таких же коллег и вынужден через сеть, ну, это хорошо, да, но тем не менее его не поддерживают коллеги. Это как раз такая достаточно сложная история, во многом для школы трудная сейчас. Я, Роман, хочу спросить, вы были молодым педагогом как раз, когда началась Эврика, или вы пришли уже в школу, которая была Эврика развития?
Нет, я пришел педагогом в школу, которую организовал мой преподаватель институтской психологии Татьяна Ивошина. Это в Пензенской области, я учился в Пензе. Школу она организовала в закрытом городе Заречный. Организовала школу негосударственную, так как у Татьяны. И своих студентов позвала работать в эту школу. Она строилась с нуля, причем никакие трудности не пугали. Например, у нас не было никаких досок. Дети писали прямо на стенах. С самого начала было вот ровно так.
Это от бедности или от инновационности?
Нет, это сначала, знаете, это какая-то смесь. Потому что, когда появилось здание, причем это небольшой перестроек Дома пионеров был, когда появилось вот это помещение, было страшно начать его классически обживать. Поэтому вот все как-то обживалось постепенно. И нас пригласили работать, во-первых, в закрытый город. Мы не понимали, что такое закрытый город Росатомовский. В негосударственную школу, будучи детьми советского времени, вообще было непонятно, что такое негосударственная школа. При этом вот какой-то идеи, что это за система будет какая-то, еще не было. То есть это все рождалось вот бурлением в коллективе. Мы выбрали для себя тогда идеи, которые были внутри системы развивающего обучения Ильконина Давыдова. И, собственно, к Эврике зашли ровно с этой стороны, потому что вот такое системообразующее начало было вот задано, и такой серьезный дискурс пошел по поводу этой системы в Эврике. И поэтому вот мы попали уже в Эврику в 97-м году, в 99-м году получили статус федеральной экспериментальной площадки. И к этому времени я уже начинал с учителя, уже стал директором школы. И школа росла благодаря тому, что у нас не на пустом месте что-то возникало. Мы, возможно, что-то черпали не из какой-то традиционной культуры, а снимали что-то вот в тех дискуссиях, которые происходили 2 раза в год. И вот в этом сетевом взаимодействии, потому что в начале 2000-х как раз появился уже нормальный интернет, электронная почта, сайты у школ стали появляться. И мы начали вот очень бурно школа расти оттуда. И у нас не было такой ситуации, что мы пришли в школу, и, значит, все вокруг старые тетеньки хотят работать только репродуктивно. Так вот случилось, что вот все собрались, вот что называется, с нулевого уровня, и все, у всех было много разных, ну, таких вот стремлений. Учитывая, что мы еще заканчивали школу, фактически все были ровесниками, когда началась перестройка. И у нас не было еще вот такого, уже вернее, не было такого отпечатка, как должно быть. Было такое вот смятение в целом по жизни, и поэтому вот эта ситуация начала работы, она вот как-то очень так хорошо случилась. Ну и, соответственно, школы, она сейчас существует, это гимназия «Дидакт», там продолжаются традиции Ильконинско-Давыдовские. Шаг, который сделала школа серьезный, фактически заключался в том, что если система Ильконина-Давыдова очень быстро оформилась для начальной школы, и, в общем, достаточно сложно все равно это все шло, то в «Дидакте» мы замахнулись на подростковую школу. Нельзя сказать, что мы ее выстроили в идеальном формате, но мы сами проходили этот путь. И вот мы шли по этому пути, сами набивали шишки, благодаря этому росли все внутри, поэтому всем было очень интересно. И, конечно, мы приходили на «Эврику», приезжали на «Эврику» для того, чтобы показывать, что у нас есть, посмотреть, что есть у других. И самое главное для нас стало экзотичным, когда мы появились на «Эврике», что, занимаясь чем-то, мы, возможно, не очень серьезно понимали, интуитивно, конечно, понимали, но не очень серьезно осознавали, что мы делали. А тут нам приходилось обращаться к тем людям, которые, в общем-то, достаточно мощно рефлексируют.
Да, приходилось формулировать еще. Да. Ну, смотрите, вот как сошлось, да, сошлось время, поколение, ну, в общем-то, еще так, как правильно Роман сказал, не испорченное или готовое к переменам. И плюс ко всему, все-таки это какие-то академические города, это закрытые сообщества, то есть там тоже готовы к таким переменам родители. Я хочу спросить у министра образования и науки в Бурятии Алдара Дамдинова, вот на ваш взгляд, может быть, сейчас, как и чиновников в сфере образования, это сочетание дало такой эффект или что-то еще было тогда? И как это теперь существует?
Да, добрый день. Я, на самом деле, конечно, вот слушаю сейчас то, что выступает Роман Викторович, и себя отношу. Я, на самом деле, достаточно недавно, значит, в Эврике, буквально последние 7 лет, и для меня, как человек, когда еще только путешествовал с университета, Эврика дала возможность более глубже понять проблемы образования, наверное. Вот за последние несколько лет мы в Бурятии проводим Байкальский образовательный форум. Этот форум проводится совместно с Эврикой. И на самом деле очень большое количество людей приезжает туда, не только чиновников, но и экспертов от образования, профессиональных людей, которые как раз обсуждают проблемы образования с разных точек зрения. Вот в этом, наверное, и главная специфика эвриканцев – это то, что они рассматривают проблемы образования самых разных – со стороны гражданского общества, со стороны самих учителей, учеников и так далее. То есть в этом плане, наверное, для чиновника, который был знаком и знаком с эвриканской системой, намного легче понимать те проблемы, которые происходят в образовании. Вот, на мой взгляд, сегодня Эврика, по крайней мере, для Республики Бурятия, очень много проектов, которые мы совместно проводим, дают возможность, ну, гражданское сообщество понимать проблемы образования. У нас в этом плане несколько проектов реализуется. Это, вот если так говорить, то с 2003 года у нас, наверное, из первых таких мы начинали работу по созданию попечительского движения. И здесь надо понять, что у нас этот союз попечителей до сих пор работает. Мы буквально несколько лет реализуем проект, который называется «Комплексная оценка эффективности региональной системы образования». И что самое удивительное, мы вовлекли сюда не только систему образования, но и наших смежников, так скажем, представителей из других министерств и ведомств. И когда эти люди, которые далеки от образования, приходят и с помощью вот эвриканских методик погружаются в систему образования, то они открывают для себя совершенно удивительные вещи. Я думаю, что вот в этом плане, наверное, Эврика как раз-таки вот даже, я бы сказал, в состоянии души, наверное. Поэтому, ну, для меня, конечно, последние несколько лет, вот, связанные с созданием вот этого Байкальского обязательного форума, здесь, конечно, энергетика Александра Зотича, команды всей эвриканцев дают возможность собирать достаточно большое количество людей и обсуждать сами разные проблемы.
Ну, вот смотрите, мы так естественным образом перешли к современности, да, потому что вот было движение, стал институт, и, наверное, это важно, потому что как раз то, о чем говорил министр, это как раз какие-то вещи, механизмы, которые даются в руки чиновникам, и он начинает понимать, что делать. Но это совершенно другая материя.
Ну да, в этом смысле, если говорить о начале все-таки, да, линия, которая длится. Я считаю, что 90-е годы это было великое время в России. Просто великое время, потому что миллионы людей получили возможность самореализоваться, сделать то, что они хотят, а не то, что их вынуждают. И кто-то воспользовался, кто-то нет. Но десятки тысяч учителей воспользовались. Вот Эврика – это пример того, что, так сказать, можно снизу, как движение. Но потом возникает вопрос институционализации, так или иначе. Идея либо становится институтом и тогда живет дальше, институтом в широком смысле этого слова, да, не административно, либо она все-таки погибает. И мы знаем огромное количество педагогических прецедентов, которые ярко горели, как звезды буквально, да, и потом с уходом, так сказать, лидеров исчезали, в том числе и наши близкие друзья, коллеги. Не буду называть имен, так сказать, да, но...
Да, ну да, так происходит, что все-таки заканчивается некий срок, некий энтузиазм, цикл, и время, да. Да, и форма тоже устаревает очень часто.
Поэтому либо идеи становятся каким-то образом институциональными, переходят в правила, в нормы и так далее, либо они исчезают. Но тут есть ловушка, огромная ловушка. Чем выше уровень вот этого обобщения, формализации, тем выше риск потери содержания, что случилось с развивающим обучением. Вот если есть возможность развития педагогического какого-то явления, проекта и так далее, как самостоятельного, как автономного, выживаемость его выше, но ресурсность меньше. Как только это становится таким мощным государственным со всеми ограничениями, то тогда парадоксальная вещь. Инновационная идея трансформируется в предмет проверки. Так люди по желанию идут и делают, да? А тут приходит инспектор и говорит: так, развивающее обучение, ну-ка давайте проверим ваше развивающее обучение, сколько денег и так далее. И вот в этом вот в образовании, вот в этом ключевая ловушка. Если мы хотим, чтобы люди выкладывались, они должны работать по желанию, по интересу и так далее. Если мы хотим, чтобы это государство контролировало, тогда надо мириться с тем, что мотива не будет. И вот это как клуб стал школой, понятно, а как в школе удержать этот интерес, гигантская работа, и возникает соблазн как бы...
Стать департаментом.
Двух. Да. Да. И вот это для нас, так сказать, опасность. Мы не формализовали движение Эврика, у нас нет выборных органов, у нас нет и так далее. Люди, которые хотят, они в это вовлекаются, которые не хотят, не вовлекаются. Но, с другой стороны, тогда, например, требовать, чтобы в законе, в стандарте, при проверках как-то учитывались, тогда административным способом действовать нельзя. И тогда административные рычаги, они у других людей.
Ну, вот видите, какая сложная ситуация, да, и ее трудно разрешить, а может быть, даже невозможно разрешить. Ну, а что делать? Вот как сейчас эти школы существуют, и как жили эти школы на протяжении всего этого времени? Потому что же школа массу каких-то изменений и реформ за это время прошла, много, да? Вот как выживали? Вы же общаетесь, вы понимаете?
Ну, вот я могу один из способов сказать. Понятно, что разные способы, вот интересно это обсудить, но один из способов точно, я теперь понимаю, что когда люди стали двигаться профессионально в освоении развивающего обучения, то это же уже было не просто знакомство с системой развивающего обучения, а за этим стояли другие философские основания, другие способы обучения. Фактически учитель в развивающем обучении, он становится менеджером, организатором, ну, активности ребят, да, на уроке. И это стало подтягивать все больше и больше знаний. И тогда часть учителей, оставаясь эвриканцами, объединились в такую же профессиональную ассоциацию, международную ассоциацию развивающего обучения. И тогда уже эта ассоциация стала поддерживать учителей развивающего обучения. Ну, там, допустим, председатель правления, вот Алексей Борисович Воронцов, стал разбираться в каких-то конфликтах, когда там учителей развивающего обучения в регионах не понимают или что-то. Вот. А я как раз тоже, очень много учителей, мы в этом году вот проводили форум как раз на острове Русском, такой летний университет тьюторства. И я, ну, не с удивлением, с радостью обнаружила, что практически половина людей, которые приезжали, это наши эвриканцы. У нас сейчас руководитель будет регионального отделения в Санкт-Петербурге, Олифер, понимаешь, которую мы знаем 30 лет, она вот с самого начала движения, значит, Американского Людмила.
Татьяна, я правильно понимаю, что педагоги уходят в тьюторство, если они достаточно активные педагоги?
Ну, не все педагоги, но получается, и мы что говорим, вот как бы какие способы внутри движения Эвриканского, да, возникли? Вот я говорю, один из способов – это такая принадлежность к профессиональной ассоциации. И вот ассоциация тьюторская, она как раз собирает педагогов, которые начинают очень глубоко заниматься, ну, вот, новым типом, что ли, отношений таких детско-взрослых. Вот то, о чем Татьяна говорила. И, в принципе, это можно быть учителем с тьюторской компетентностью, когда ты не только обучаешь весь класс, а начинаешь думать про индивидуальные образовательные программы, помогать их реализовывать. Либо вообще уходят в новую профессию тьютор, который сейчас официально признан и просто получает диплом, что они тьютор в сфере образования. Поэтому это вот один из способов такой. Можно профессионализироваться внутри нашего общественного движения «Эврика».
Да, я хочу тогда Татьяну Озерову спросить, как ваша школа жила все это время? Были какие-то все-таки сложности, может быть? Или поскольку вы показывали хороший результат, вас не трогали?
Ну, мы за 20 лет своей жизни претерпели разные отношения к нам. Знаете, от дистанцированного такого отчуждения до флагмана. И за эти годы разные были взлеты и падения в плане взаимодействия с местной властью, с чиновниками, с другими нашими коллегами, партнерами. Но нужно сказать, что в целом за этот период мы смогли установить такие отношения и в сети «Эврика» со своими коллегами, где есть и дружеские, и неформальные отношения, и какие-то совместные проекты, и в своем городе. И вот сейчас тенденция такова. Маленькие школы, а мы большинство американских школ – это маленькие школы в помещении детских садов. Вы знаете, что сейчас в стране очень непросто таким школам. Мы смогли у себя в муниципалитете развить такой проект вместе со своим руководством, чтобы школа «Эврика» наша из маленькой стала большой школой, новой школой. И сейчас мы переживаем, надеюсь, новый этап такой достаточно интересный в нашей жизни, в нашей судьбе.
Спасибо. Да, Роман, ваше мнение по этому поводу, потому что, ну, тоже прошло некоторое время, вы что-то, может быть, поняли про то, как дело шло и к чему теперь идет?
Ну, да, я бы хотел просто сказать, что «Эврика», так, ну, ничего случайного не бывает, но она определенные этапы переживала вместе со страной. И я бы сказал, что эвриканцы всегда оказывались, ну, если не нужны, то их труд оказывался востребованным. Потому что, смотрите, фактически начался период 90-х, ну, изменилась идеология страны, появилось много возможностей. Появился серьезный энтузиазм у людей самореализоваться. Понятно, что нужны были такие технологии, которые позволяют любому человеку самореализоваться, в том числе и педагогу, и детям, которые учатся, и даже, возможно, их родителям. И эвриканцы оказались здесь востребованными, потому что они ровно на это и рассчитывали, они ровно это и делали. Потом наступили времена, когда, ну, министры менялись, понятное дело. Но вот я бы вот зафиксировал вот этот этап.
Был откат свободы. Многие директора ушли из школ как раз потому, что стало трудно быть свободным.
Ну, смотрите, вот я все-таки, если поэтапно двигаться, то был период начала 2000-х годов, как раз конец работы министром Филиппова и начало работы Фурсенко. И вот в этом этапе у государства возникло ощущение, что вот это вот все многообразие и много свободы можно уже нормировать, что некоторые вещи уже, что называется, устоялись. И в министерстве появился национальный проект образования, и надо сказать, что власть тогда тоже обратилась к «Эврике», и многие вещи обсуждались вместе с теми же самыми директорами школ, федеральными экспериментальными площадками. И вот то, что они наработали, например, там подростковая школа, и как она может быть устроена не только в классно-урочном формате, да? Да, профильное обучение, каким образом может выглядеть труд классного руководителя и так далее. Это все вещи, которые уже кейсами существовали в большом сообществе. И опять-таки труд федеральных экспериментальных площадок оказался востребованным. Дальше пошел этап уже реализации проекта, национального проекта образования. И здесь случилось следующее. Те школы, которые сумели обобщить свой опыт, довести до нормы, они тоже оказались востребованы, потому что начали в регионах выстраивать свои региональные системы оценки качества образования, вводить новую систему оплаты труда. И те школы, которые инновационные школы, эвриканские, которые сумели как-то взглянуть на то, что они делают сверху, и занормировать, их опять-таки труд оказался востребованным. И многое очень понадобилось при реформировании образования. И, наконец, фактически такая вершина промежуточная, введение федеральных государственных образовательных стандартов. И надо отметить, что инновационное сообщество получило фактически для школы федеральные государственные образовательные стандарты, которые строятся на деятельностной парадигме, которые фактически отрабатывались большим сообществом эвриканским. И опять сейчас надо констатировать, что школы развивающего обучения стали востребованы, но теперь уже востребованы не просто как школы, которые учат детей, а как школы, на которых можно посмотреть, как на самом деле можно реализовывать новые стандарты.
То есть это стало, ну, условно говоря, стало нормой, которую желательно воплотить, да?
Да?
Правильно? Ну, тогда, может быть, уже можно как-то и...
Ну, да, это эволюционировало, так сказать, норму, которую воплотить. Но тут возникла проблема, с которой сейчас, как мне кажется, система не справляется. Потому что сама деятельность настолько развелась и усложнилась, что ни интеллектуального, ни управленческого ресурса для того, чтобы этим управлять, не хватает. И получилось, что маленькая административная структура там, в виде министерства не может управлять, я думаю, что это не только образование, но мы сейчас про образование говорим, да, не может управлять такой развитой, многообразной, многофункциональной, направленной в разные стороны деятельностью, как образование, современное образование. И тогда возникает соблазн, как поступить, двояко. Либо по-другому управлять, чтобы это все развивалось, либо наоборот свести эту развитую к более простым формам, которым можно управлять. И вот мы сейчас, так сказать, это и наблюдаем. Рефлексия превращается в отчетность. Там, мониторинг превращается в надзор. Да, многообразие в перечень разрешенного. Экспертирование в проверку. Да? Вот эти метаморфозы, они вроде бы по форме напоминают, так сказать, серьезные вещи, а по сути трансформируются в такие банальные, примитивные и, в общем-то, довольно вредные вещи. Поэтому какая-то формальная связь есть, но управлять этой развитой, многообразной, сложной системой, так же, как управлялась советское вот это, нельзя. Ну, поэтому, к сожалению, так сказать, мы сейчас наблюдаем, как вы выразились, некоторый откат.
Это был Александр Адамский. Напомню, вы смотрите и слушаете «Классный час свободы». Веду программу я, Тамара Леленкова. Мы сегодня говорим об Эврике, как об общественно-педагогическом движении и институте проблем образовательной политики. И я хочу попросить, раз у нас есть на связи министр, спросить его, да, вот как он полагает, каким образом можно сохранить вот ту свободу педагогической деятельности, которую Эврика, допустим, принесла, и в то же время сохранить какие-то управленческие такие важные вещи.
Ну, смотрите, вот я говорил еще раз про наш Байкальский образовательный форум. Но вот именно на первом форуме мы создали ассоциацию администраторов образования, в которую входят и директора школ, и люди, которые действительно имеют управленческий опыт, люди, которые решают образование. Вот такой институт, он позволяет, конечно, с одной стороны обобщать весь тот опыт, который есть, с другой стороны давать возможность. Наверное, здесь вот много что меняется, конечно, и здесь хотел бы сказать, наверное, что Республика Бурятия и вот Эврика уже с 98-го года работает, много проектов, которые совместно проводят. Поэтому я считаю, что свобода, которая существует в эвриканском сообществе, и те традиции, которые закладываются, они, наверное, действительно дают возможность для многих школ что-то решать.
Я так понимаю, что для вас это возможность взять такую инновационную систему образования, да, и помочь, собственно говоря, всем школам и образовательным учреждениям, может быть, не только школам, но у меня вопрос. А если школа не хочет, ну, не всякая школа готова, даже если это теперь федеральные стандарты?
Что такое движение? и почему там нету формальных движений. Это такая, ну, свободная история, да? Ты хочешь — ты присоединяешься. Ты не хочешь — ты не присоединяешься. И оказалось, вот за все эти годы, я убедился в достаточно простой вещи. Сейчас она кажется простой. Да? Свобода – это лучший способ управления. Вот надо не научиться управлять свободой, чтобы, так сказать, да, направлять в нужное русло. А свобода – это и есть возможность управлять. Просто если ты предоставляешь человеку возможность реализовать себя в свободном, у него возникает мощный момент, он горы свернет. А если ты устанавливаешь границы, то его мотивация падает и так далее. Поэтому американское движение, в этом смысле нет этой проблемы. Хочешь — присоединиться, хочешь — нет. Но есть ответственность за свое решение. Если школа, коллектив, коллеги взяли принцип взаимодействия с детьми там, такой, и так далее, отошли от авторитарности, они отвечают за собственное решение. Не перед начальником, не перед руководителем, не из-за страха. А люди отвечают за собственное решение. И тогда, конечно, это вот, решает ту проблему, которую вы сказали.
Я хочу у Татьяны спросить, как у бывшего директора. Вот педагоги, которые работали вместе с вами, а кто-то уходил, может быть, кто-то приходил, как это происходило? Ну и Роман тоже, потому что Роман тоже был директором потом.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что наша школа продолжает быть, да, то есть Эврика в Томске — достаточно известная школа, и моя близкая подруга, которая была завучем школы, работает директором уже сейчас достаточно долгое время. Интересный момент, но Томск вообще особый город. У нас Томск — единственный город, где население меньше 500 тысяч, и там 3 национальных исследовательских университета. То есть там потенциал очень сильный.
Которые возникли на репрессиях и выставках людей.
Как-то мечи, да, смеются, что на интеллект Томска 3 раза поработали, потому что вначале декабристов высылали, потом оттепель была, ну да. Вот, но тем не менее Томский университет такой очень сильный. И поэтому у нас получилась такая ситуация. Фактически, действительно, все ребята, даже выпускники Томского классического университета, которые были развернуты на образование, на философию образования, они так или иначе работали в школе. У нас в школе работали тьюторы, одни из первых тьюторов уже 10 лет там назад появились. Очень многие учителя с классическим образованием приходили. То есть у нас практически не было преподавателей педуниверситета, ну, пединститута Томского, а были вот Томского университета. Поэтому это такая школа, вот она и была школы и лаборатории, кстати. У нас даже в Эврике развития мы выделяли такую группу школ, которая занимается исследовательской деятельностью. У меня много аспирантов там было, ну вот ребят, кто в науку шел, продолжая работать учителями в школе. И, кстати, к моменту про наш разговор про институциональные формы, еще одна из институциональных форм — это как из общественного движения появляются люди, которые хотят серьезно научно этим заниматься и практически. И у нас даже вот появился такой тип школ. Школа-лаборатория, где есть учителя, но в то же время это культура исследовательской деятельности педагогической. А за счет того, что у нас Эврика привлекала очень много серьезных ученых, именно исследователей, вот, ну, я уже говорила, и Давыдов работал, и Феликс Михайлов, известнейший философ, Владимир Петрович Зинченко, психолог, вообще вся плеяда вот психологов, развивающего обучение, Галина Цукерман, то у нас вот действительно очень много было учителей, таких научно ориентированных, которые еще Эврику рассматривали не просто как общественное движение, а как такой научный клуб профессиональный. Поэтому люди не уходили. Вот у нас парадокс в том, что у нас тоже, конечно, было время, когда по полгода не получали зарплату. Было такое время, мы его уже забыли сейчас, реально. Но, тем не менее, школы не уходили. Наоборот, у нас приходили родители подрабатывать в школу, потому что школа была частная, надо было платить. И вот был такой парадокс, что у меня, например, доктор наук работала в детском садике, потому что мы тогда делали скидку. Кандидат наук работал уборщицей, потому что хотела, чтобы ребенок в школе работал, ну, учился в нашей. И они втягивались, и через какое-то время становились педагогами школы.
Ну, вот видите, как было всегда, да, вопреки, да, они благодарят. Ой, Роман.
Вот, например, в гимназии «Дидакт» ситуация была другой. У нас как-то все развивалось такими вот циклами определенно. В конце каждого цикла определенный отсев в результате самоопределения происходил. Например, был период школы примерно 3-4 года, когда вот мы, что называется, пришли на пустое место и не очень понимали, что на этом пустом месте мы хотим построить. И вот такая идея такой анархии позитивной, она, в общем-то, витала. И потом все-таки что-то начало вырисовываться. И когда вот нечто начало вырисовываться, появились те люди, которые вот поняли, что это не мое, отошли в сторону. Зато появились другие, которые эту идею уже увидели, сделанную кем-то, присоединились. Пошло движение дальше. Потом появилась технология Ильконинско-Давыдовская. Надо сказать, педагогам очень сложно не просто ее освоить, там же позиция меняется серьезно. Те, кто не смог поменять позицию, честно уходили. Вот был великолепный учитель физики.
Роман, скажите, да, что значит не поменять позицию? Надо слушателям объяснить, да? Потому что не все
да,
так
ну, смотрите,
хорошо знакомы.
Да, великолепный учитель физики. Он классический физик, он не педагог. Он готов объяснить ребенку, сказать, как надо делать. Но его всегда ставило в тупик, вот в интеллектуальный тупик, что надо создать ситуацию, когда у ребенка возникнет вопрос. Он говорит, как же я могу организовывать, чтобы у него вопрос возник? Я же уже точно знаю, что вот это вот так, и лучше я ему напрямую скажу и сэкономлю время. А мы-то единомышленникам говорим, да ты что? Тут же вопрос в том, чтобы у ребенка появился интерес. У него же возникнет вопрос, да, ты некоторое время потратишь, но зато мотивация какая? Он сам вдруг чем-то заинтересовался. Для него это, для педагога, физика нашего, ну вот было, что называется, переступанием через самого себя. Через какое-то время он честно пришел и сказал, что я понимаю, что я действую, что называется, не в общем русле, и я врежу уже детям. И он ушел. Он честно это признал и ушел. И были педагоги, которые не справлялись, потому что работать, например, в системе Ильконинско-Давыдовской достаточно сложно вот в этом смысле. Ты не доминантный педагог, который всезнайка и знает, как лучше, а определенный управленец того, как дети, в какой ситуацию они должны оказаться, чтобы у них возникли свои вопросы, чтобы они сумели на свои вопросы сами же найти ответы. Совместная деятельность, да, и так далее. И многие педагоги, вот, понимая, что это очень затратно, энергетически затратно, не могли найти для себя какой-то внутренней подпитки, чтобы ну, самосохраниться. Они тоже уходили. Потом появлялись другие более амбициозные задания, задачи. Например, стали отрабатывать какие-то способы, как можно педагогам платить по-разному. Вот уже дошло до того, что вот в коллективе действительно работают все по-разному. Кому-то надо платить больше, потому что вклад ощутимо больше, кому-то меньше. Когда стали обсуждать эти вопросы, некоторые учителя сказали, ой, нет, ребята, вот на этом месте мы хотим остановиться.
Это было еще до того, как системы
да.
оплаты труда стали разными.
Да, абсолютно точно. И то есть вот время шло, школа как проект менялся, и на определенных стадиях этого проекта люди самоопределялись и говорили, что вот дальше... Мы считаем, что я вот на этом уровне должен остановиться, и либо вот я в статичном варианте остаюсь работать, но так не получается в развивающейся школе оставаться на каком-то одном уровне. И человек через некоторое время понимает, что он уже сильно отстал, что те идеи он не разделяет, он уходит. Появляется новый, который приходит сразу же на ту идею, что называется, которая актуальна.
Ну, в этом, собственно, вот и есть идеология, да, Эврики, потому что для нас важно, чтобы дети были в этом поле. В этой атмосфере. Как живут учителя, это самый лучший, самый сильный, самый эффективный педагогический сигнал. Вот как они ничто не говорят, а вот как они живут. И в этом смысле, если ребенок попадает в это поле развития, инновационности, самоопределения, принятия такого-такого решения, вот эти качества в нем и формируются. Мы всегда говорим, что результат инновационной школы – это способность к инновационному поведению. Не, так сказать, отметки и так далее, а способность детей, да и взрослых, к инновационному поведению. Потому что если будет инновационное поведение, то и страна будет инновационной. А если инновационной привычки, способности к инновационному поведению нет, то можно принимать любые решения, любые законы, открывать Сколково и так далее. Но в массе своей граждане не будут вести себя инновационно.
Ну, с другой стороны, известно, что учитель профессии массовая. Есть такое понятие, как эмоциональная усталость, есть
выгорание,
не готов,
да.
Да, выгорание.
Я вообще считаю, что вот я так в нашем узком кругу это скажу. Я вообще считаю, что учителям нельзя работать вечно. Есть определенный вот цикл. Там 7-10, может быть, лет максимум. Да,
да, да, энтузиазм, он конечен.
И выгорание, и выгорание. А это все, так сказать, на детях. Поэтому есть масса другого. Есть наука, есть управление, есть масса вещей, занятий, в которых ты можешь участвовать. Там 80% выпускников педвуза ведут не в школы, а в другие вещи, в другие места. Значит, они там устраиваются, они востребованы.
Ну, или можно гуманитарно как бы сопровождать самого учителя. Вот в этом плане очень хороший европейский вариант, когда учитель работает, потом седьмой год ему оплачивают, и он год отдыхает. Именно, ну как отдыхает? Именно для того, чтобы посмотреть другие образовательные системы. Действительно посмотреть, а чем отличается, допустим, если ты учитель Монтессори школы от учителя стандартной традиционной школы. Потом ты можешь внутри профессии также менять. Ты можешь быть учителем второй половины дня. Ты можешь, опять же, тоже, извините, стать тьютором, да? Ты можешь уйти быть учителем-репетитором. То есть ты внутри профессии тоже все ресурсы используешь, а не так, что ты учитель, у тебя предельная там подготовка, и вот ты 30 лет, значит, работаешь изо дня в день на пределе возможностей. Тогда, собственно, да, и выгорания не будет. Да?
И есть определенный эффект, когда перестаешь воспринимать профессию учителя как профессия. Ну, это определенный становится, не знаю, образ жизни. Когда вот размывается граница твоих должностных обязанностей и того, что тебе интересно, вот когда вот это противопоставление уходит, то вот этого профессионального выгорания просто не происходит, потому что ты каждый раз занимаешься тем, что тебе интересно, а не тем, чем ты должен заниматься. Ну, условно говоря, когда ты проектируешь уроки развивающего обучения, например, Конина Давыдова, ты каждый раз не знаешь с конкретным классом, какой будет завтра урок. И что там будет, и что на нем случится. Ты каждый раз в каком-то вот таком вероятностном плавании. И поэтому нет вот этой рутины. С одной стороны, работать кажется еще сложнее. С другой стороны, если у тебя есть некий такой азарт, и это ровно то, что тебе нравится, и не происходит выгорания. Поэтому достаточно большое количество моих коллег остаются, например, в той же самой гимназии «Дидакт», остаются учителями фактически с основания. При этом абсолютно интеллектуально сохранные, эмоционально не выгоревшие люди. И самое главное, они интересны детям, потому что они сами постоянно в меняющемся таком состоянии находятся, и у них профессия перестала быть перечнем того, что должны делать, а неким открытым абсолютно пространством, чего хочется делать.
А еще внешне тогда у учителя нет штампов. Вот еще то, что действительно учитель везде такой держит, учительский взгляд, тревожность и так далее, оно возникает для людей, да, для родителей, для детей, воспринимается как штамп учителя. И вот я просто вспомнила, что у нас даже такие задания есть интересные в магистратуре. Вот я еще возглавляю тьюторскую магистратуру, мы шестой год уже в этом году будем работать, и у нас одно из первых заданий есть. Вот я говорю ребятам, что вы должны прийти в компанию незнакомых людей, продержаться там 2-3 часа, чтобы никто не определил, что вы из педагогического вуза. И мы потом обсуждаем, как это удается, потому что действительно это, иногда это безумно трудно. Ты приходишь в компанию, сразу хочешь сказать, так, что мы делаем вообще, да? Кто отвечает вообще? Что время идет? И вы не принимаете никаких решений. Ну и так далее. И вот все вот это, когда ты над собой работаешь, чтобы убирать штампы, это вот действительно профилактика такая эмоционального выгорания.
Я Татьяну Озерову хочу тоже спросить. Об этом же наверняка у нее есть свой опыт. Ростов-на-Дону, да. Как вы справляетесь с проблемой педагогического коллектива, если они... Женщины, наверное, тоже в основном?
Конечно, в основном женщины. И тоже есть часть педагогов, которые вот с нуля, с самого начала, с основания школы были. А вы знаете, у нас до сих пор есть свои традиции. Учителя на каждый праздник готовят свое выступление, и детям очень нравится. Мы делаем какие-то капустники, какие-то клипы, мы куда-то выезжаем. Конечно, периодически и мы попадаем в ситуацию загруженности, перегруженности, эмоционального раздражения. Но, тем не менее, вот совместная работа с детьми, такая неурочная работа, она поддерживает нас. Это какие-то выездные практики образовательные, это какие-то сетевые проекты, которые выдергивают нас из рутины, из вот этой классно-урочной такой застоявшейся системы. И не то чтобы выдергивают, а мы сами эту систему меняем. Мне кажется, это вот в определенной степени помогает нам держаться. Ну и потом, мы говорим уже целый час о том, что сеть Эврика, институт теперь Эврика, нам не позволяет просто погрязнуть в этом и как бы как-то эмоционально выгореть, потому что мы заряжаемся друг от друга. Те идеи, которые рождаются в нашей системе, в нашей сети, в нашем взаимодействии, они вот помогают нам держаться на таком уровне.
Спасибо, Татьяна, но все-таки у меня вопрос. Да, ситуация меняется сейчас, и меняется от нас так двойственным образом, потому что, с одной стороны, федеральные стандарты, которые дают большую свободу педагогам, с другой стороны, тот политический настрой, который все-таки разворачивает обратно в советскую школу, достаточно такую жесткую, авторитарную. Как вам кажется, это как-то скажется на вот работе эвриканцев, да? То есть, может быть, люди просто действительно будут уходить из профессии?
Образовательная политика, как и любая другая, циклами развивается и движется. Инновационный вот этот развивающийся цикл, он, скорее всего, закончился. То есть я вам могу так сказать, что проект 80-х годов в российском образовании, он завершается. Ему на смену приходит официально формальная некоторая консервативная линия, формализующая, пытающаяся формализовать все и вся. И в этом смысле вытесняющая на обочину какие-то самоорганизующиеся, развивающиеся вещи, вытесняющие, но не на 100%. Потому что люди, которые хотят быть авторами своей профессии, вот о чем коллеги говорили, да, они все равно остаются. И в этом смысле педагогика, образование, как литература, как искусство, да, оно не на 100% подчиняется административным сигналам. Тренд меняется, да, так сказать, флаг передается от одного к другому. Но люди, которые хотят быть авторами, они авторами останутся. Поэтому, конечно, может что-то измениться, но есть риски определенные. Я думаю, что люди, которые это движение олицетворят, они все равно будут делать то, что они считают нужным.
Арман, а вы посмотрели, как-то меняется, может быть, возрастной состав вот тех, кто в сеть приходит, эврики инновационные, может быть, взгляды какие-то, что-то объединяет? Есть какие-то вещи, которые объединяют этих людей, помимо желания быть в профессии активным?
Ну, я бы сказал, что возрастной состав всегда был от совершенно юных студентов до умудренных, обеленных сединой профессоров. И такая у нас связь поколений была, наверное, из 80-х годов, продолжалась и в 90-е, и в начале 2000-х. Сейчас она остается. Да, несколько стали старше. Но надо сказать, что большое количество и молодых педагогов остается в сети Эврика, приходит в сеть Эврика. У нас большое количество студентов. У нас большое количество детей, которые на наши эвриканские встречи тоже приезжают, и педагоги готовят для них специальную программу. И в этом смысле нет какой-то возрастной унификации. Все принципиально разновозрастное. И работаем мы с детьми как педагоги. Поэтому, в общем, было бы странно, если бы он так там...
Тут есть такая странная вещь. Я немножко подумал, решил сказать. Не хотел говорить, но тем не менее. Вот мой учитель, Семен Юрьевич Соловейчик, у него была такая, ну, присказка, можно сказать, да? Если гайки закручивать, или, как он называл, если кислород перекрывает, то он пристально следил за тем, что происходит в Эврике. То он говорил, что в Эврику будут приходить людей больше, чем при, так сказать... Поэтому я думаю, что если кислород будет перекрывать, если гайки будут закручивать, то в Эврике приток будет больше гораздо. Потому что людям все-таки нужно пространство, в котором свободная дискуссия идет. Вот о чем Алдар Валерьевич Дамдинов говорил, да? Свободная дискуссия, неформальное обсуждение проблем, докапывание до самого, так сказать, существа проблемы. И это такая вот востребованная очень ниша. Насколько это будет переходить в формальные в школы, там, повышение квалификации и так далее... Ну, я думаю, что уже вот, ну как, тьюторскую магистратуру закроют, что ли?
В таком случае мы запишем программу, которая будет называться «От института проблем образовательной политики обратно к общественно-педагогическому движению». Я напомню, да, что это был классный час свободы. Мы сегодня говорили об Эврике. В гостях студии «Московская» были Александр Адамский, научный руководитель института, заместитель директора института Роман Селюков, Татьяна Ковалева, президент тьюторской ассоциации, по скайпу из Ростова-на-Дону Татьяна Озерова, директор средней школы Эврика развития и министр образования и науки Бурятии Алдар Дамдинов.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
План на неделю составляет Валентин Барышников.
Старинная цыганская песня Егора Полякова «Скучно, грустно мне, мальчонки». Запись «Магадан» 27 октября 1964 года.
В «Поверх барьеров» воспоминания о магаданских звездах Вадиме Козине и Эдди Рознере.
Мы с мамой жили в одном доме с Козином. Это был абсолютно скромный человек. У него шла такая сила духа, и было видно, что как бы он ни провел ни прошлую свою жизнь, ни эту свою жизнь, он всегда одинаковый. Ему не нужно было приспосабливаться, и вот это вызывало большое к нему уважение.
Я познакомилась в Магадане с Эдди Рознером. Мы оба сидели в лагере в Магадане. Мы сначала дружили с ним, а потом, конечно, поженились.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:30 и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».